«Выкладывайте, Ди», — произнес он, оборачиваясь и прерывая свою молитву. «Зачем пожаловали?» Он походил на мумифицированного броненосца, на игуану без возраста.
«Кунрад», — сказал ему Ди, — «третья встреча не состоялась».
Кунрад изрыгнул ужасающее проклятие.
«Лапис экзилис! Что будет?»
«Кунрад», — сказал ему Ди,
— «вы можете закинуть наживку и связать меня с немцами».
«Поглядим», — сказал Кунрад. «Я мог бы попросить Майера, он в связи со многими при дворе.
Но вы откроете мне секрет молока девственницы, таинственного горна философов».
Ди улыбнулся. О, божественная улыбка любомудра! Сосредоточился, как на молитве, и прошептал еле слышным голосом: «Когда пожелаешь совершить трансмутацию и растворить в воде, либо в молоке девственницы, сублимированный меркурий, положи его на лезвие между кучек и чаши с субстанцией, должным образом искрошенный в порох, и не покрывай, а дай возможность, чтобы горячий воздух язвил ногую материю, и сообщи ему огонь с трех углей, и поддерживай его жизнь 8 солнечных дней. Потом убери огонь и побей вещество посильнее на мраморе, покуда не станет неощутимо на ощупь. После чего вложи субстанцию в стеклянный алембик и дистиллируй в водяной марийной бане, в кипящем котле, куда помещается второй таким образом, чтобы он не достигал до клокочущей воды на целых 2 пальца, а был бы подвешен в воздухе. Тогда и только тогда, при условии, что материя серебра с водой не соприкасается, пребывая в этом влажном и нагретом чреве, серебро сумеет разжижиться в воду.
«Мастер», — произнес Кунрад, падая ниц и целуя бестелесную бледную руку доктора Ди.
«Мастер, так и поступим. Ты получишь все, чего хочешь. Запомни же 2 слова. Роза и крест. О них ты услышишь». Ди завернулся в свою накидку, и оттуда виднелась только пара сверкающих зловещих глаз.
«Идемте, Келли», — сказал он. «Этот человек наш. А ты, Кунрад, держи от нас подальше голема, пока не вернемся в Лондон. После нас в этой Праге хоть пожар». Он направился к выходу.
Присмыкаясь, Кунрад ухватил его за край мантильи. «Однажды к тебе придет некто. Он захочет написать о тебе роман. Будь ему другом».
«Дай мне власть», — произнес Ди с невыразимым выражением испитого лица. «И его счастье обеспечено». Мы поднялись на улицу. Над Атлантикой минимум барометра перемещался к востоку навстречу нависавшему над Россией максимуму. Так начинается человек без свойств.
«В Москву», — предложил я.
«Нет, в Лондон».
«В Москву», — бормотал я во власти бреда. «Ты знал прекрасно, Келли, что никогда не попадешь туда. Ты попадешь в башню, в Тауэр».
Мы вернулись в Лондон. Доктор Ди сказал: «Они стараются найти решение прежде нас. Келли, напиши для Уильяма что-нибудь, что-то предельно очерняющее их».
«К дьяволу в душу! Я послушно исполнил и это», после чего Уильям перелопатил пьесу и перенес действие в Венецию из Праги. Ди взбесился. Но бледный, слизнеподобный Уильям считает, что он безнаказан под протекцией своей наложницы-королевы. Ему и этого мало. Каждый раз, когда я поочередно передаю ему
мои лучшие сонеты, он задает наглые вопросы о ней, то есть о тебе, моя черная леди. Как омерзительно, что комедиант обсасывает грязной пастью твое имя. И не ведал я, что этот двоедушный сводник ищет тебя для Бэкона.
«Довольно», — сказал я ему.
«Устал я выстраивать, прячась в тени, твою славу. Пиши сам за себя». «Не могу», — ответил он с ужасом во взоре, как будто увидевший лемура. «Мне не позволит он».
«Он?
Ди?» «Нет, Веруламий. Ты не заметил, что отныне именно он распоряжается игрой? Он заставляет меня писать сочинения, которые потом выдаст за свои. Ты понял, Келли? Я и есть истинный Бэкон. Но потомки этого не узнают. О, паразит! О, до чего я ненавижу эту головешку преисподней!»